Глава 16. Следующие несколько часов я снова шел, не останавливаясь, вдоль по Смитс Роуд, мимо поворота на Фейтфул Плейс. Так должен был пойти Кевин, проводив Джеки до машины в субботу вечером. Почти всю дорогу я видел задние окна верхнего этажа дома 16, откуда упал Кевин. Нижние окна мельком показались из-за ограды. Я миновал дом и верхний конец Фейтфул Плейс. Обернулся и увидел фасад целиком. Уличные фонари выдавали мое приближение любому, кто мог находиться внутри, и заливали окна мутной рыжиной. Если бы в доме горел фонарик или что-то происходило, разглядеть этого не смог бы ни один прохожий. Если бы кто-то окликнул меня из окна, кричать пришлось бы так, что слышала бы вся улица. Кевин забрел в дом 16 не потому, что заметил что-то блестящее. У него была назначена там встреча. Добравшись до Порто-Белло, я сел на скамейку у канала и тщательно изучил отчет о вскрытии. Юный Стивен обладал талантом к составлению кратких сводок. Никаких сюрпризов, не считая пары фоток, к которым, надо сказать, следовало быть готовым. Кевин обладал крепким здоровьем и, согласно Куперу, мог бы жить вечно, если бы держался подальше от высоких зданий. Род смерти значился как неустановленный. Если даже Купер проявляет тактичность, я и впрямь по уши в дерьме. Я направился обратно в Либертис и пару раз прошелся по Коппер-Лейн, выглядывая подходящую ограду. Как только пробило 8:30, и все сели ужинать или смотреть телек, или укладывали детей спать, я перелез через стену и через задний двор Дуайеров попал во двор к Дейли. Мне нужно было узнать, что именно произошло между моим отцом и Мэттом Дейли. Мысль стучаться во все соседские двери подряд меня не особо прельщала, а кроме того, если есть выбор, я обращаюсь к первоисточнику. Мне всегда казалось, что Нора питает ко мне слабость. Джеки говорила, что Нора теперь живет то ли в Бланчардстауне, то ли еще где. Но нормальные семьи, в отличие от моей, сплачиваются перед лицом беды. После субботы Нора наверняка оставила мужа и ребенка присматривать друг за другом и на несколько дней вернулась под родной кров, к маме и папе Дейли. Я спрыгнул на землю. Гравий хрустнул под ногами, и я замер в тени ограды, но из дома никто не вышел. Постепенно глаза привыкли к темноте. В этом дворе я никогда раньше не бывал. Как я и говорил Кевину, было слишком страшно, что поймают. Все выглядело так, как и следовало ожидать от Мэтта Дейли. Кругом садовые настилы, аккуратно подстриженные кусты, в готовых к весне клумбах колышки с табличками. Сортир приспособлен под крепкий садовый сарай. Я нашел в укромном уголке миленькую кованую скамейку, протер ее по суше и уселся ждать. В окне первого этажа горел свет. На стене виднелся аккуратный ряд сосновых шкафчиков. Значит, кухня. Мой расчет оправдался. Примерно через полчаса вошла Нора в мешковатом черном свитере. Волосы собраны в небрежный пучок. Даже издалека она выглядела усталой и бледной. Она налила себе стакан воды из-под крана, прислонилась к мойке и начала пить, без выражения, глядя в окно и массируя шею. Вдруг она вскинула голову, крикнула что-то через плечо, быстро ополоснув стакан, сунула его на сушилку, достала что-то из подвесного шкафчика и ушла. Я продолжал сидеть, как дурак с вымытой шеей, дожидаясь, когда Нора Дейли решит, что пора спать. Даже покурить было нельзя. Мало ли кто заметит огонек. Мэтт Дейли был из тех самоотверженных граждан, что гоняются за подозрительными бродягами с бейсбольной битой наперевес. Впервые за долгое время, казалось, за многие месяцы мне оставалось только протирать штаны. Фейтфул Плейс затихала, готовясь к ночи. Телек бросал дрожащие отблески на стену Дуайеров. Откуда-то сочилась негромкая музыка. Сладкий мечтательный женский голос изнывал от тоски над садами. В окнах дома 7 сверкали разноцветные рождественские фонарики и пухлые Санта-Клаусы. Один из нынешнего выводка подростков Салли Хирн проорал «Нет, ненавижу!» и хлопнул дверью. В верхнем этаже дома 5 анестезированные Япи укладывали ребенка. Папуля принес из ванной отдраенного малыша в белом халатике, откидывал его в воздух и фыркал ему в животик. Мамуля, нагнувшись, встряхивала одеяльцем. Через дорогу мои родители, вероятно, в ступоре уставились в телек, погрузившись каждый в свои непостижимые мысли и стараясь дотянуть до отхода ко сну, не перекинувшись ни словом. В тот вечер мир источал смерть. Обычно я получаю удовольствие от опасности. Ничто так не способствует концентрации внимания. А теперь было иначе. Земля подо мной пульсировала и сокращалась, как огромная мышца, пытаясь нас сбросить и в очередной раз показывая мне, кто хозяин, а кто так и не усвоил условия игры. Коварная дрожь в воздухе напоминала: на кону все, во что ты веришь. Любое незыблемое правило может измениться в мгновение ока, и сдающий всегда выигрыши. Я бы и бровью не повел, если бы дом 7 рухнул на головы хирнов и на их Санта-Клаусов, или дом 5 вспыхнул пламенем и взорвался облаком радужной пыли. Я думал о Холли, которая сейчас пыталась разобраться, как мир может существовать без дяди Кевина. Еще недавно я был убежден, что укрыл ее в башне из слоновой кости. Думал о милом малыше Стивене в новехоньком пальто, который пытался не верить тому, что я втолковывал ему про его работу. Думал о своей матери, которая пошла с отцом к алтарю, носила его детей и верила, что это хорошо. Я думал о себе, о Мэнди, об Эмельде, о Дейле. Каждый тихо сидел в собственном уголке этой ночи, размышляя о том, как сложились их судьбы за 22 года без Рози. Дело было поздним субботним вечером, весной. Мы, 18-летние, зависали в клубе «Галлиганс», когда Рози впервые заговорила со мной об Англии. У каждого из моего поколения найдется история про «Галлиганс». А те, у кого нет своих, заимствуют чужие. Любой степенный дублинец средних лет с восторгом расскажет, как свинтил оттуда, когда в 3 утра началась облава, или как угощал выпивкой парней из Юту еще до того, как они прославились, или встретил там будущую жену, или потерял зуб, толкаясь перед сценой, или так накурился, что заснул в сортире, и никто не нашел его до конца выходных. На облупившихся черных стенах этого клоповника без окон, не ведающего ни о каких правилах пожарной безопасности, красовались трафаретные изображения Боба Марли, Че Гевары и прочих кумиров тогдашнего персонала. Зато так называемый бар работал допоздна. Лицензия на пиво отсутствовала, так что выбирать приходилось из 2 сортов липкого немецкого вина, от любого из которых ты чувствовал себя слегка выпендрежным и безбожно ограбленным придурком. Еще там была живая музыка, в некотором роде лотерея. Заранее угадать, что услышишь, было невозможно. Сегодняшние детишки к такому месту на пушечный выстрел не подойдут. Мы же его обожали. Мы с Рози пришли взглянуть на новую глэм-группу под названием «Помада на Марсе». Рози слышала, что группа неплохая, а заодно и на всех остальных, кто будет играть. Мы пили лучшее немецкое белое и танцевали до упаду. Я любил смотреть, как Рози танцует, как качает бедрами, как встряхивает волосами, как изгибаются от смеха ее губы. Она никогда не танцевала с отсутствующим лицом, как другие девчонки. Она танцевала с выражением. Вечер обещал пройти на отлично. На Led Zeppelin группа не тянула, но у них были не глупые тексты, классный ударник и безбашенный запал, который еще встречался у групп в те времена. Когда нечего терять, когда наплевать, что нет ни малейших шансов выбиться в звезды, потому что, отдав группе всю душу, перестаешь быть очередным неудачником на пособии, киснущим в съемной комнатушке, и получаешь капельку магии. Бас-гитарист порвал струну, доказывая, что его стоит принимать всерьез, и пока он менял ее, мы с Рози подошли к бару взять еще вина. «Хреновое у вас вино», — сообщила Рози бармену, обмахиваясь топиком. «Да знаю я. А мне его из сиропа от кашля гонят. Оставляешь пузырек в сушильном шкафу на пару недель, и готово». Бармену мы нравились. Даже хреновее, чем обычно. Паленая партия попалась. Совсем ничего приличного нет, что ли?
«Улететь и с этого можно. А то сливай своего парня. Погоди до закрытия, и я тебя куда получше отведу. Мне самому тебе вломить, или пусть твоя чикса этим займется?»
Подруга бармена щеголяла иракезом и забитыми тату руками. С ней мы тоже ладили.
«Лучше ты. Она покруче тебя будет».
Бармен подмигнул нам и отправился за сдачей. «У меня новости», — серьезным тоном сказала Рози. Я мигом забыл про бармена и начал лихорадочно подсчитывать в уме даты.
«Да, какие?»
«В следующем месяце кто-то с конвейера в Гиннесе выходит на пенсию. Па говорит, он уже расхвалил меня там как мог, так что если захочу, работа моя». Я перевел дыхание.
«Четко.
За кого другого я бы, может, и не порадовался, особенно учитывая поручительство мистера Дейли. Но Рози была моей девочкой.
Блестяще. Ты молодец.
Я собираюсь отказаться».
Бармен кинул по стойке мою сдачу. Я поймал.
«Что? Почему?» Она пожала плечами. «Не хочу выезжать за счет папаши. Хочу всего добиться сама. И вообще». Группа снова грохнула барабанами, и остаток фразы я не разобрал. Рози рассмеялась и показала в глубину зала, где обычно можно было расслышать хотя бы собственные мысли. Я взял ее за руку и повел вперед через кучку скачущих девчонок в перчатках без пальцев и с густо подведенными глазами. Вокруг девчонок терлись невнятные парни, в надежде, что если держаться поближе, то и потискаться удастся. «Давай сюда», — сказала Рози, усаживаясь на подоконник заложенного кирпичами окна. «Нормальная вроде группа. Крутые ребята». Всю неделю я обходил город в поисках работы, и почти везде меня поднимали на смех. В самом грязном ресторане мира открылась вакансия посудомойщика, и я раскатал губу из соображений, что ни один нормальный человек за такое не возьмется. Но управляющий завернул меня, едва глянул на мой домашний адрес, прозрачно намекнув, что опасается пропаж инвентаря. Вот уже несколько месяцев не проходило ни дня, чтобы Шай не подпустил шпильку, что, мол, мистер аттестат со всем своим образованием не способен принести в дом зарплату. Бармен только что распотрошил мою последнюю десятку. Меня устраивала любая группа, лишь бы играла погромче и побыстрее. Мозги прочистить. «Ну, не крутые, но нормальные. Хотя наполовину из-за этого». Рози показала бокалом на потолок. В Галлигансе имелось несколько осветительных прожекторов, большинство из которых крепилось к балкам чем-то вроде упаковочной проволоки. За них отвечал парень по имени Шейн, и если полезть к его пульту со стаканом в руке, он угрожал начистить тебе рожу. «Чего? Из-за света?» Шейн выжил из прожекторов динамичные серебристые лучи, придававшие группе некий оригинальный, хоть и сомнительный полугламур. Как минимум одному из рокеров предстояло закончить ночь в теплой женской компании. «Ага. Вот Шейн, да. Шейн хорош. Это он их делает. Создает атмосферу. Убери свет и костюмы, останутся четыре парня, корчащие идиотов». Я засмеялся. «Как и любая другая группа. Ну да, наверное». Рози взглянула на меня искоса, почти застенчиво поверх бокала. «Фрэнсис, знаешь что?»
«Что?»
«Я обожал ее склад ума. Если бы можно было забраться Рози в голову, я бы с радостью остаток жизни просто бродил там и смотрел. Вот чем мне хотелось бы заниматься».
«Светом? Для групп?»
«Ага. Сам знаешь, как я обожаю музыку. Я всегда мечтал работать в этом бизнесе. С самого детства». Я знал об этом. Вся Faithful Place знала. Рози была единственной из нас, кто потратил все подаренные на конфирмацию деньги на альбомы. Но вот про свет она никогда раньше не говорила. Петь я не умею ни хрена. И все эти творческие выкрутасы не для меня. Там песни писать, на гитаре играть и прочее. А вот такое мне нравится. Она кивнула подбородком на пересекающиеся лучи света.
Почему?
Да потому. Такие, как Шейн, делают группу лучше. Неважно, удачный у них вечер или нет. Может, в зале всего полдюжины зрителей. Может, никто и не заметит, чем он занят. Что бы ни случилось, он придет и сделает их лучше. А если он настоящий мастер своего дела, он сделает их во много раз лучше. И так каждый раз. Мне это нравится. Сияние ее глаз разом подняло мне настроение. Я пригладил ее растрепавшиеся от танцев волосы. И правда здорово. Еще мне нравится, что от его мастерства многое зависит. У меня такого никогда не было. Никого не колышет, хорошо ли я шью. Главное не напортачить. И в Гиннесе точно так же будет. Я хочу хорошо, по-настоящему классно что-нибудь уметь, и чтобы для кого-то это было важно. «Придется провести тебя за кулисы в Гэй-Йети. Пощелкаешь переключателями», — сказал я, но Рози не засмеялась. «Нет, представляешь, тут аппаратура полный отстой. А представь, что можно сделать с настоящим оборудованием, как на больших площадках. Если наняться в приличную группу, которая ездит на гастроли, можно каждые пару дней работать на новой аппаратуре».
«Я не пущу тебя на гастроли с бандой рок-звезд. Ха, неизвестно, на чем еще ты там будешь работать».
«Ты тоже можешь с техперсоналом поехать?
Ха, зашибись. Такие мышцы накачаю, что даже роллинги к моей крошке не подкатят». Я напряг бицепс.
«Ты бы согласился?»
«А можно будет обкатывать фанаток?»
«Скотина!» — весело сказала Рози. «Нет, не можно. Только если я буду объезжать рок-звезд». «Но серьезно, согласился бы? Техником или еще кем?» Она спрашивала всерьез и хотела знать ответ.
«А то. И глазом не моргнул бы. Звучит отпадно. Путешествие, крутой музон, ни секунды скуки. Только мне такая маза не перепадет».
«Это почему?»
«Да ладно тебе. Сколько групп в Дублине могут платить техникам? Думаешь, эти могут?» Я кивнул в сторону помады на Марсе. «Они бы, похоже, и на автобус до дома не наскребли, не говоря о вспомогательном персонале. Отвечаю, их техперсонал — чей-нибудь младший брат, который запихивает ударную установку в фургон чьего-нибудь папаши».
Рози кивнула. «Со светом то же самое. Мест мало, и берут только с опытом работы. Ни тебе обучающих курсов, ни стажировок, ничего подобного. Я узнавал.
Ничего удивительного.
Но, допустим, тебе во что бы то ни стало приспичило как-то зацепиться. Где бы ты начал?»
Я пожал плечами. «Точно не здесь. В Лондоне или, может, в Ливерпуле. В любом случае, в Англии. Нашел бы группу, которая хотя бы сможет меня кормить. Научился бы, что к чему. А там, глядишь, и наверх бы пробился».
«Вот и я так думаю». Рози отхлебнула вина и откинулась к стенке ниши, глядя на музыкантов. Потом, как будто невзначай, сказала: «А давай поедем в Англию?» Сначала я решил, что ослышался, и уставился на Рози. Она сидела, как ни в чем не бывало.
«Ты серьезно, что ли?»
«Да, серьезно».
«Господи, на полном серьезе? Без дураков?»
«Серьезнее не бывает».
«А что такого-то?»
Чувство было такое, будто Рози подорвала целый склад фейерверков у меня внутри. Финальное соло ударника чудесной серии взрывов прогрохотало по моим костям, так что я чуть не окосел.
«Твой па с ума свихнется», — только и выдавил я.
«Ну и что? Он и так свихнется, когда узнает, что мы с тобой все еще вместе. Так, по крайней мере, мы к тому моменту будем отсюда далеко. Еще один довод за Англию. Чем дальше, тем лучше».
«Конечно», — сказал я.
«Правильно».
«Господи, но как мы... У нас денег нет. Надо ведь на билеты, на квартиру, на... Боже мой!»
Рози качала головой и пристально смотрела на меня. «Знаю, дурында», — улыбнулась она. «Мы же не сегодня уезжать собрались. Накопим?
На это месяцы уйдут.
А у тебя есть еще чем заняться?» Может, было виновато вино. Зал раскололся, как орех. Стены расцвели невиданными цветами, пол содрогался в такт моему сердцу. Группа закончила мощным аккордом. Певец шарахнул себя микрофоном по лбу, и публика обезумела. Я машинально захлопал. Когда буйство улеглось, и все, включая музыкантов, потянулись к бару, я спросил: «Слушай, ты это взаправду?»
«Ну, а я тебе о чем?»
«Рози». Я поставил бокал и придвинулся к ней лицом к лицу, встав между ее коленями.
«Ты думала об этом?
Продумала все вдоль и поперек?» Она снова отпила вина и кивнула.
«Конечно.
Я уже несколько месяцев об этом думаю».
«Я не знал. Ты никогда не говорила.
Не была уверена. А теперь уверена».
«Почему?»
«Из-за работы на Гиннесе», — сказала Рози. «Волей-неволей пришлось определиться. Пока я здесь, па будет меня туда пристраивать, и рано или поздно я сдамся и соглашусь. Потому что он ведь прав, Фрэнсис. Это отличный шанс. Люди убить готовы за такое место. Стоит мне туда попасть, и я уже не выберусь».
«А если мы уедем, то уже не вернемся», — сказал я. «Никто не возвращается».
«Знаю. В том-то и дело. Как еще нам быть вместе? По-настоящему? Не знаю, как ты, а я не хочу, чтобы мой па стоял у меня над душой и исходил дерьмом еще 10 лет, пока не решит, что уж теперь-то мы счастливы. Я хочу, чтобы у нас с тобой все началось по-человечески. Чтобы мы делали то, что хотим. И чтобы наши семьи не распоряжались всей нашей чертовой жизнью. Только мы вдвоем».
Свет изменился. Все подернулось густой подводной дымкой. И у меня за спиной низким, грудным, сильным голосом запела девушка. Под медленно вращающимися зелеными и золотыми лучами прожекторов Рози стала похожа на русалку. На цветной мираж, сотканный из света. На мгновение мне захотелось схватить ее в охапку и крепко-накрепко прижать к себе, пока она не ускользнула из моих рук. У меня перехватило дыхание. Мы были еще в том возрасте, когда девчонки намного старше парней, а парни взрослеют, расшибаясь в лепешку ради девушек. Я с малых лет знал, что хочу чего-то большего, чем пророчили нам учителя — заводы и очереди за пособием. Но мне никогда не приходило в голову, что действительно можно вырваться и построить это нечто большее своими руками. Я давным-давно понял, что моя семья спятила и восстановлению не подлежит, и что всякий раз, как я, стиснув зубы, вхожу в нашу квартиру, очередную частичку моего разума разносят в пух и прах. Но как бы ни зашкаливал градус помешательства, до сих пор мне ни разу не приходило в голову, что я могу просто уйти. Я сообразил только тогда, когда Розе понадобилось, чтобы я дорос до ее уровня. «Поехали», — сказал я.
«Господи, Фрэнсис, придержи коней. Я же не говорю, чтобы ты сегодня решал. Пока просто подумай».
Я подумал.
«Но», — сказала Розе, помолчав,
— «твоя семья, ты сможешь уехать?»
Раньше мы никогда не говорили о моей семье. Что-то Рози себе представляла, вся улица что-то представляла, но никогда о них даже не упоминала. И я был ей благодарен. Рози внимательно смотрела на меня. Я выбрался из дома, обменяв Ушая тот вечер с большой выгодой для него на все следующие выходные. Когда я уходил, ма визжала на Джеки, мол, она выросла такой нахалкой, что довела отца до пьянства.
«Теперь моя семья — это ты», — сказал я.
Где-то в глубине глаз Рози появился намек на улыбку.
«И так будет где угодно», — сказала она.
«Даже здесь, если не сможешь уехать».
«Нет».
«Ты все верно говоришь. Это значит, что нам нужно уехать». Тогда по лицу Рози медленно расплылась широкая, прекрасная улыбка. «Какие у тебя планы на всю мою оставшуюся жизнь?» — спросила она. Я скользнул ладонями по ее бедрам, к мягким ягодицам и притянул ее по подоконнику к себе. Она обвела ногами мою талию и поцеловала меня. Прижавшись к ней губами, я продолжал ощущать ее сладкую от вина, соленую после танцев улыбку. Музыка залила нас. Поцелуй стал горячее, и улыбка растаяла.
«Одна Рози в свою мамочку не превратилась», — сказал в темноте у моего уха голос Эмельды, хриплый от миллиона сигарет и бесконечной печали. «Единственная, кто выбрался. Мы оба с Эмельдой лжецы по рождению и воспитанию, но она не лгала о своей любви к Рози, а я не лгал, когда говорил, что она была ей ближе всех. Эмельда, спаси ее Бог, поняла». Малыш Уяпи заснул в уютном свете ночника. Его мать медленно-медленно поднялась и выскользнула из комнаты. Один за другим огни на Fateful Place гасли. Санта-Клаус и Салли Хирн, телек Дуайеров, неоновая реклама Будвайзера, криво висящая в квартире у косматых студентов. В девятом доме было темно. Мэнди и Джер улеглись пораньше, крепко приникнув друг к другу. Видимо, с рассветом ему надо было на работу жарить бизнесменам яичницу с бананами. У меня начали замерзать ноги. Луна висела низко над крышами, засланная и перепачканная тучами. Ровно в 11 Мэтт Дейли сунул голову в кухню, хорошенько все оглядел, проверил, закрыт ли холодильник, и выключил свет. Через минуту свет зажегся в комнате наверху, и показалась Нора. Одной рукой она снимала с волос резинку, другой прикрыла зевок. Нора тряхнула распустившимися кудрями и потянулась задернуть шторы. Пока она не начала переодеваться в ночнушку, почувствовав себя беззащитной, Нора вполне могла позвать папулю разобраться с незваным гостем. Я бросил камешек в ее окно. Раздался отчетливый щелчок, но ничего не произошло. Нора решила, что это птицы, ветер или осадка дома. Я бросил еще камушек, посильнее. Лампа погасла. Штора опасливо приоткрылась. Совсем чуть-чуть. Я включил фонарик, направил луч себе в лицо и помахал рукой. Дав Норе время меня узнать, я приложил палец к губам и жестом поманил ее. Через мгновение ее лампа снова зажглась. Нора отодвинула штору и махнула рукой, но это могло значить что угодно. То ли уходи, то ли подожди. Я принялся еще настойчивее подзывать ее к себе и ободряюще улыбнулся, надеясь, что луч фонаря не превратит улыбку в оскал Джека Николсона. Нора досадливо откинула волосы с лица. Потом, находчивая, как сестра, оперлась на подбородок, подышала на стекло и написала пальцем «Жди». Она молодчина. Даже написала задом наперед, чтобы мне было легче читать. Я показал ей большие пальцы, выключил фонарик и стал ждать. Уж не знаю, в чем заключался у Дейли ритуал отхода ко сну, но была уже почти полночь, когда задняя дверь открылась, и Нора полубегом, полукрадучись, скользнула через двор. Поверх юбки и свитера она накинула длинное шерстяное пальто. Господи, ну и дверь! Нора, запыхавшись, прижала ладонь к груди. Пришлось тянуть изо всех сил, чтобы открыть. А потом она за мной как захлопнется. Грохот, будто автокатастрофа, слышал? Я чуть в обморок не упала. Я улыбнулся и подвинулся на скамейке. Ни звука не слышал. Ты прирожденная домушница. Садись. Она осталась стоять, тяжело дыша и бросая на меня быстрые настороженные взгляды. Я только на минутку. Вышла посмотреть. Не знаю. Как ты вообще, в порядке? На тебя посмотрел, стало все путем. Зато у тебя видок, как будто чуть сердечный приступ не случился. Нора неохотно улыбнулась. Ну, почти. Думала еще секунды и спустится па. Чувствую себя так, будто мне 16, и я по водосточной трубе слезла. В истине темном холодном дворе Нора, умытая на ночь и растрепанная, и впрямь выглядела на 16. Так вот как ты проводила бурную молодость, маленькая бунтарка. Я? Господи, нет, конечно. С моим-то папой. Я была хорошей девочкой. Все это прошло мимо меня. Я только от подружек слышала. В таком случае ты имеешь полное право наверстать все, что можно. Попробуй, раз уж на то пошло. Я достал сигареты, щелчком открыл пачку и галантно предложил Норе. Отравишься? Нора посмотрела с сомнением. Не курю. Тогда и начинать не стоит. Впрочем, сегодня не считается. Сегодня ночью тебе 16. И ты дерзкая бунтарка. Жаль, я бутылку дешевого сидра не прихватил.
Уголок рта Норы снова медленно приподнялся.
«А что, давай», — сказала она, плюхнулась рядом со мной и взяла сигарету. «Вот и умница».
Я наклонился к ней и дал прикурить, с улыбкой глядя в глаза. Нора затянулась слишком глубоко и зашлась кашлем. Я обмахивал ее. Мы оба сдавленно хихикали, показывали в сторону дома, шикали друг на друга и от этого заливались еще сильнее.
«Господи!» — выговорила Нора, отдышавшись, и вытерла глаза. «Я не создана для этого».
«Дыми по чуть-чуть. Можно вообще не в затяг», — сказал я.
«Помни, ты подросток, и никотин тебе не нужен. Главное — выглядеть покруче. Смотри и учись».
Я ссутулился на скамейке, подражая Джеймсу Дину, сунул сигарету в угол рта, прикурил и выдвинул челюсть, пуская длинную струю дыма.
«Вот так, видала?»
Она снова захихикала.
«Ты похож на гангстера».
«Так и задумано.
Впрочем, если хочешь изобразить искушенную старлетку, тогда так. Сядь прямо».
Она выпрямилась. «Теперь опусти подбородок. Поглядывай на меня искоса. Надуй губки и...»
Нора затянулась, вызывающе взмахнула кистью руки и пустила дым к небу.
«Прекрасно», — сказал я. «Теперь ты официально крутейшая оторва на районе. Поздравляю». Нора засмеялась и повторила на бис.
«Могу ведь, а?»
«Ага, схватываешь на лету. Я всегда знал, что внутри тебя прячется плохая девчонка».
«А вы с Рози тут встречались?» — спросила она, помолчав.
«Не, я слишком боялся вашего папашу». Она кивнула, разглядывая тлеющий кончик сигареты.
«Я думал о тебе сегодня вечером».
«Неужто?
Почему?»
«Рози и Кевин. Ты ведь поэтому и пришел?»
«Ага», — осторожно сказал я. «Более-менее. Я подумал, если кто и знает, как проходили последние дни...»
«Я скучаю по ней, Фрэнсис. Сильно скучаю».
«Знаю, милая. Знаю. Я тоже».
«Я даже не ожидала. Раньше я по ней скучала очень редко. Когда родила, она не пришла посмотреть на моего сына. Когда Ма или Па выносили мне мозг, и страшно хотелось позвонить Розе и пожаловаться. Все остальное время я о ней вроде бы и думать перестал. Мне было о чем подумать. Как выяснилось, что она умерла, я ревела без остановки».
«Я плакать не привык, но понимаю, о чем ты». Нора стряхнула пепел на гравий, чтобы отец с утра не заметил.
«А муж не понимает», — срывающимся от боли голосом сказала она.
«Не понимает, почему я расстроена. 20 лет ее не видела, а все равно как ножом по сердцу. Он говорит, чтобы я взяла себя в руки, а то напугаю малыша. Ма глотает валиум, Па считает, что я должна за ней приглядывать, ведь это у нее горе, ребенка потеряла. А я все о тебе думала. По-моему, ты единственный, кто не посчитает меня дурой. Я провел с Кевином несколько часов за последние 22 года. А боль ужасная. Я вовсе не считаю тебя дурой.
Я будто другим человеком стала, понимаешь? Всю жизнь, когда меня спрашивали, есть ли у меня братья или сестры, я отвечала «да». «Да, у меня есть старшая сестра». А теперь буду говорить «нет». Я одна. Как будто я единственный ребенок.
Ты все равно можешь про нее рассказывать.
Нора тряхнула головой так резко, что волосы хлестнули ее по лицу.
Нет, я не собираюсь про это врать. Хуже всего, что все эти годы я врала, хотя сама и не знала. Когда я говорила, что у меня есть сестра, я говорила неправду. Все это время я была единственным ребенком.
Я вспомнил, как Рози тогда, в О'Нилс, заортачилась от одной мысли, чтобы притвориться женатыми. Я прикидываться не собираюсь. Дело не в том, что думают другие.
«Я не предлагаю врать», — мягко сказал я. «Я о том, что ей не обязательно исчезать с концами. Всегда можно сказать, у меня была старшая сестра. Ее звали Рози. Она умерла».
Неожиданно Нора вздрогнула всем телом.
«Холодно?» — спросил я.
Она покачала головой и затушила сигарету о камень. Все отлично. Спасибо. Давай сюда. Я забрал у Норы окурок и спрятал назад в пачку. Хорошая бунтарка не оставляет следов своих подростковых развлечений. Чтобы папа не нашел. Неважно. Никак не пойму, с чего я вообще так трясусь. Под замок-то он меня не посадит. Я взрослая женщина, захочу — уеду. Она больше на меня не смотрела. Я ее терял. Еще минута, и Нора вспомнит, что на самом деле она почтенная дама, сильно за 30, с мужем, ребенком и изрядным запасом здравого смысла, и что все это несовместимо с полуночным курением на заднем дворе в компании чужого человека. «Это родительское вуду», — я криво усмехнулся. «Две минуты с ними проведешь, и вернулся в детство. Моя ама до сих пор меня в страхе Божьем держит. Хотя, учти, она и впрямь может мне треснуть деревянной ложкой, будь я хоть какой взрослый. Ей наплевать». Нора, пусть не сразу, но рассмеялась, неохотно, почти беззвучно. «Я ничуть не удивлюсь, если па вдруг попытается меня дома запереть. И ты заорешь, чтобы он прекратил обращаться с тобой, как с ребенком, как орала в 16. Я же говорю, родительское вуду». На этот раз Нора засмеялась по-настоящему и свободно откинулась на спинку скамейки. «А когда-нибудь мы сами будем так же обращаться с собственными детьми?» Мне не хотелось, чтобы она думала о своем ребенке. «Кстати, насчет твоего отца», — сказал я. «Я хотел извиниться за поведение моего папаши в тот вечер». Нора пожала плечами. «Оба хороши. Ты видела, с чего началось? Я болтал с Джеки и пропустил самое интересное. Только что все было в ажуре, и вдруг они подорвались сцену боя из Рокки изображать». Нора поправила пальто, поплотнее запахнула на горле теплый воротник. «Я тоже не видела. Но ты хотя бы представляешь, что за подоплека? Велико ли дело с пьяных глаз? Сам знаешь, дни у обоих были непростые, а повод всегда найдется. Нора, у меня полчаса ушло, чтобы папашу успокоить», — хриплым от боли голосом сказал я. «Рано или поздно, если так будет продолжаться, у него случится приступ. Не знаю, из-за меня ли их вражда, из-за того, что я гулял с Рози, а твой отец был против. Но если дело в этом, хотелось бы знать точно, чтобы как-то все уладить, пока их стычки не свели папу в могилу». «Господи, Фрэнсис, перестань. Ты тут ни при чем». Нора, округлив глаза, уцепилась за мою руку. Я мастерски совместил роли обвиняемого и обвинителя. «Ей-богу, ни при чем. Они никогда не ладили. Даже когда я была маленькой, задолго до того, как вы начали встречаться с Рози. А никогда...» Она отбросила фразу, как горящий уголь, и отпустила мою руку. «Никогда доброго слова о Джимми Мэкки не говорил», — закончил я. «Ты это хотела сказать? Тем вечером ты был не виноват. Вот и все, что я пыталась сказать». «Тогда кто же виноват, черт побери? Я запутался, Нора. Я в потемках. Я тону, и никто пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. Рози нет. Кевина нет. Половина Fateful Place считает меня убийцей. Я будто с ума схожу. Я пришел к тебе, думая, что ты единственная способна понять, каково мне. Умоляю тебя, Нора, скажи, что происходит?» Я многозадачный. Хотя и давил намеренно на жалость, однако говорил при этом почти чистую правду. В полутьме Нора смотрела на меня огромными взволнованными глазами. «Я не видела, с чего у них началось, Фрэнсис. Могу только предположить, возможно, из-за того, что твой па разговаривал с моей мамой». Вот оно что. Мгновенно, как отлаженные шестеренки, множество мелочей с самого детства завертелись, зашумели и встали на свои места. Я выдумывал сотни возможных объяснений, одно затейливее и неправдоподобнее другого. То ли Мэтт Дейли настучал на одно из не самых законных папашиных занятий, то ли тут какая-то родовая вражда по поводу того, кто у кого спер последнюю картофелину в великий голод. Но мне ни разу не приходила в голову причина, по которой начинается практически каждый мордобой между двумя мужиками. Женщина. «Между ними что-то было», — сказал я. Ресницы Норы дрогнули быстро и смущенно. В темноте было не разглядеть, но я готов был поспорить, что она покраснела. Кажется, да. Прямо мне никто никогда не говорил, но я почти уверена.
Когда?
Ой, давным-давно. Еще до того, как оба поженились. Не было никакой измены, ничего такого. Детское увлечение.
Как я знал не понаслышке, детские увлечения не проходят бесследно.
А почему разбежались? Я приготовился услышать о каких-то чудовищных выходках папаши, например, о попытках придушить будущую миссис Дейли, но Нора только покачала головой.
Я не знаю, Фрэнсис. Не знаю. Говорю же, мне про это и слова никто не сказал.
Я сама догадалась. По крупицам.
Я нагнулся и раздавил окурок в гравии, потом убрал его в пачку.
«Вот те и на», — сказал я.
«Такого я не ожидал. Можешь считать меня идиотом?»
«Разве не думала, что тебя это волнует?»
«В смысле, с какого перепугу я озаботился, что тут происходит, если я носу сюда не казал 20 с лишним лет?»
Но рассмотрела неспокойно и растерянно. Вышла луна. В ее холодном полусвете двор казался девственным и ненастоящим, неким симметричным пригородным чистилищем.
«Нора, скажи честно, ты думаешь, я убийца?» — спросил я и сам испугался того, как мне хотелось услышать «нет».
В этот момент я точно понял, пора вставать и уходить. Я узнал от Норы все, что она могла мне сказать, и каждые лишние секунды мог сделать только хуже.
«Нет, я никогда так не думала», — просто и буднично ответила Нора. «Что-то внутри меня перевернулось».
«Однако многие считают именно так», — сказал я. Она покачала головой.
«Как-то раз, когда я была еще совсем маленькой, лет 5-6, я играла на улице с одним из котят Салли Хирн, а большие мальчишки отняли его у меня. Подразнить. Они перекидывали котенка друг к другу, а я верещала. Ты пришел и заставил их прекратить. Отдал мне котенка и велел отнести обратно к Хирнам. Ты, наверное, уже не помнишь?»
«Помню», — сказал я. В ее глазах читалась немая мольба. Нора хотела, чтобы мы разделили это общее воспоминание. Только эту мелочь я и мог ей подарить.
«Конечно, помню. Человек, который так поступил, не может никому принести вред. Нарочно. Может, я просто дура?»
Во мне снова что-то перевернулось, на этот раз больнее.
«Никакая ты не дура, а просто милая девушка. Самая милая».
В бледном свете она походила на девчонку, на призрак, будто умопомрачительный черно-белый двойник Рози сошел на мимолетное мгновение с дрожащей старой кинопленки или из сна. Я знал, стоит коснуться ее, и она растает. В один миг снова превратится в нору и исчезнет навсегда. От ее улыбки сердце рвалось из груди. Я тронул ее волосы кончиками пальцев. Ощутил тыльной стороной запястья ее быстрое и теплое дыхание.
«Где ты была?» — тихо спросил я у самых ее губ. «Где ты была все это время?»
Мы прильнули друг к другу, как потерянные дети, страстно и безнадежно. Мои руки помнили мягкие горячие изгибы ее бедер наизусть. Они будто всплыли мне навстречу из каких-то глубин памяти, казалось, утраченных навсегда. Не знаю, кого искала Нора. Она целовала меня с такой силой, что я почувствовал вкус крови. Она пахла ванилью. Рози пахла лимонными леденцами, солнцем и растворителем, которым на фабрике выводили пятна с ткани. Я запустил пальцы в густые кудри Норы и почувствовал, как вздымается ее грудь, прижимаясь к моей. На секунду мне показалось, что она плачет. Она отодвинулась первой и, тяжело дыша, одернула свитер. Ее щеки пылали.
«Мне надо идти», — сказала она. «Останься», — попросил я и снова обнял ее. Клянусь, на секунду Нора засомневалась, но потом покачала головой и сняла мои руки со своей талии.
«Я рада, что ты пришел. Рози осталась бы».
Я чуть не сказал это вслух, и сказал бы, если бы думал, что это хоть как-то мне поможет. Вместо этого я откинулся на спинку скамейки и глубоко вздохнул. Сердце потихоньку успокаивалось. Потом я перевернул руку Норы и поцеловал ладонь.
И я рад. Спасибо, что вышла ко мне. Теперь иди в дом, пока не свела меня с ума. Сладких снов.
Ее волосы растрепались, мягкие губы припухли от поцелуев.
«Счастливого возвращения, Фрэнсис!»
Нора поднялась и прошла по двору, кутаясь в пальто. Она скользнула в дом и, ни разу не оглянувшись, закрыла за собой дверь. Я сидел на скамейке, глядя, как за шторами спальни движется ее подсвеченный силуэт, пока колени не перестали трястись. Тогда я перелез через пару оград и пошел домой.